Томский Бладекс.
Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Неслучайные встречи» и я ее ведущая Любовь Клокова. И сегодня мы находимся в гостях в Томской, в здании Томской филармонии, а гостем нашей передачи является Вячеслав Бутусов. Здравствуйте, Вячеслав!
Добрый день, Любовь!
Вячеслав, вы приехали с юбилейным концертом сюда, так ведь?
Это условно говоря, юбилейный, да? Концерт, угу. Потому что... Да, мы начали эту программу с юбилея условного, да,
да,
потому,
да,
что юбилей тоже, знаете, в переводе,
да,
с иудейского это пятидесятница, то есть 50 лет.
Нету.
Получается, юбилей один раз в жизни бывает,
да,
вообще.
Да.
Но неважно, это условное понятие. В общем, мы отпраздновали условную дату существования коллектива Наутилус Помпилиус 35 лет, и вот так вот до сих пор и едем с ней. Потому что, во-первых, я понял, что это такая собранная к этой дате программа, она получилась очень крепкой. И для меня, вы знаете, это, я пришел к выводу, что это для меня такое каноническое явление, такое служение мое. Я собрал самое лучшее все. И вот чем дольше мы ее играем, тем больше я понимаю, что это такое вот...
Это и есть такое событие в жизни нашей культуры.
Как, знаете, от концерта к концерту – это моя служба. Вот. То есть я служу Господу Богу, как могу. А дай Бог, что, значит, ну, как, поскольку человек развивается и совершенствуется, по крайней мере, Господь Бог его призвал, да, совершенствоваться. Когда я совсем усовершенствуюсь, я что-нибудь другое преподнесу людям. Но в прагматическом смысле это еще необходимо для того, чтобы мы подготовили новый материал. У меня на подготовку нового альбома уходит 3 года.
Серьезно?
Поэтому вот время пришло, мы сейчас сядем в студию, запишем новый альбом. Поэтому такие вот программы, они просто необходимы. Они спасительные, спасительный круг для нас.
Скажите, пожалуйста, Вячеслав, а вот группа начиналась еще в те времена, когда вы учились в Свердловском архитектурном институте.
Да, да,
да. Вот. Как вы выбрали название группы?
Ну, это история уже довольно известная.
Да?
Когда мы уже познакомились с Ильей Кормильцевым, который писал,
да,
нам тексты. Илья, он человек был, помимо того, что он полиглот, широко эрудированный человек был, вот, образованный, по крайней мере, на фоне нас. Вот. Он был университетский студент, а мы архитектурные.
Значит,
да, и он, поскольку пытлив был, он нашел такое по тем временам заковыристое название на латинском, причем, языке, и преподнес его таким образом, что это головоногий моллюск,
да,
который водится в океане, и у него очень интересная жизнь. Он написал, как он уходит на дно, как он всплывает, принцип этого действия, более того, принцип его размножения. Вот. Но нас все это очень заинтересовало, мы увидели в этом определенную концепцию, и мы это название приняли. Да. Хотя оно не очень удобоваримое было, в частности, для дикторов радио, потому что они,
да,
там плевались, когда пытались произнести... Наутилус Помпилиус.
Да. Наутилус Помпилиус.
А я так, просто одну из разновидностей.
Одна из разновидностей. Ну, когда, когда ты латынь не учил, то тебе сложно это повторить.
Ну да, или литовский.
Или литовский, да?
Да.
Ну, я-то латынь учила. Вот, название, тем не менее, видите, как удачным, ярким, запоминающимся, может, от того, что,
да,
вот долго трудно было запоминать, но она запомнилась.
Удивительно.
Большим... прям пластами, поколениями, не одному поколению людей.
Но оно красивое.
И оно красивое, да.
Да, оно, да, красивое. В нем много всяких, так сказать, вот модульных преобразований, угу, раскрываются на подсознательном уровне.
Угу.
Жюль Верн,
да,
там,
да,
еще что-то, да.
Угу.
Много всего.
Отсылок много, в принципе. Группа у вас просуществовала достаточно долго, но постоянно менялся у вас этот состав,
состав
этой,
да,
группы, да?
Да.
А это было с чем связано? Просто потому что приезжали или все-таки кто-то как-то не срастался?
Я думаю, так вот, понимаете, через 40 лет после того, как это все произошло, это в переносном смысле метаболизм. Мы молодые были. Все процессы очень быстро происходили. Да. Поэтому это было неизбежно. Какие события происходили? Мы учились в институте. Быстро отучились, быстро его закончили, всех распределили. Это уже смена декораций, правильно?
Да.
Поэтому таких обстоятельств было очень много, потому что жизнь была стремительная в молодости.
Да, да, понятно. Вячеслав, а вот вы на протяжении всего этого времени с группой и пели, и записывали альбомы, но, тем не менее, в определенный момент решили уйти в сольные выступления. С чем было это связано? Переросли группу?
Нет. Я, во-первых, не делал никаких заявлений насчет того, что я ушел в сольное творчество или там, что я перерос кого-то. Нет. Это те же самые обстоятельства. Совокупность обстоятельств. Это нужно было сделать по необходимости, чтобы так, знаете, обновиться, отряхнуться, очухаться, одуматься, протрезветь, понимаете? Это необходимо было поменять среду обитания. Вот. И это не значило, что я там намерен какой-то там творческий путь сольный. Нет, я вообще не склонен ни к артистической деятельности, ни к исполнительской. Меня это вообще не интересует.
Интересно.
Это мой долг, это мой общественный долг. Меня Господь призвал, я выхожу на сцену, так сказать, по гудку. Вот. Больше всего я люблю просто сочинять. То есть мне интересна композиторская деятельность, мне интересна писательская и художественная деятельность, которая, в общем-то, в принципе, затворническая, по сути, по своей, и не требует выхода на общественное обозрение.
Mm-hmm.
Вот это меня вполне устраивает. Но я понимаю, что нужно за все платить. Поэтому вот я, так сказать, смиренно и с уважением отношусь к своей вот этой вот, к своей вот этой деятельности концертной.
А когда вы сочиняете вот эти песни, которые потом становятся хитами, какое-то предчувствие того, что это вот выстрелит, есть? Или просто душа просит вот это высказать, и это высказывается?
Вы знаете, Любовь, я же специально-то не пишу песни. Я их слышу, и я их просто записываю на бумажку, как вы.
Угу.
Понимаете? То есть у меня это перманентный процесс.
Ага.
Я постоянно что-то записываю.
Что-то, да?
Либо музыку, либо там тексты какие-то. Постоянно. А потом я из этого выбираю то, что более зрелое или более удачное, на мой взгляд. Я так все это перебираю, перевариваю постоянно, понимаете?
Ну вот, я когда готовилась к интервью, я, между прочим, конечно, знала о вас как композиторе, знала, что вы уже и тексты сами пишете к песням, к определенным. Но художественную, то есть я и не видела вообще оформление, только слышала. Но о вас как о писателе и прозаическом писателе я, между прочим, к сожалению, очень поздно узнала. Как вы вышли на писательскую деятельность?
А меня вывели.
Вывели?
Да, точно так же. Вот. Я писал для себя, как бы ожидая момента, когда это все каким-то образом соберется там, в нечто полноценное. Но вот первая книга вышла по просьбе моего приятеля Свердловского. Он и писатель сам, и он занимался издательской деятельностью. Он предложил выпустить такую книгу.
В 2007, по-моему.
Меня долго пытали на предмет того, что давайте напишем вашу автобиографическую книгу. И я всегда говорил, что мне это неинтересно совершенно. Поэтому я предложил, вот у меня есть три произведения относительно крупные, да, и я их могу объединить в книгу. Таким вот образом, в общем, я вымучил довольно быстро Виргастан, первую книжку,
И
очень... А потом уже вторую книгу, там уже все было серьезно. Там меня редактировала Марина Андреевна Журинская, филолог, лингвист, замечательный человек, известный по изданию журнала «Альфа и Омега». Вот. И мне, конечно, посчастливилось. То, что я с ней работал, это было как раз вот перед ее кончиной. И мы год, даже больше года, она занималась вот редактированием этой книги. Издательство хотело очень быстро ее выпустить, но она настолько обстоятельно взялась за редакцию книги, что это заняло больше года времени. И они вынуждены были все это ждать. Она все переработала. Она мне читала лекции про Анну Ахматову, что про нее можно говорить, что из ее биографии стоит, так сказать, упоминать и в суе вообще перемалывать, а что нет, там про Цветаеву, да, еще про кого-то, про Блока, про потом, значит, но основной объем текстов, которые мы перерабатывали, это, конечно, Евангелие. Вот. И вот по объему нашей переписки, вот письма, в частности, от Марины Андреевны, потому что она писала очень объемно и подробно. Можно было бы таких 10 книг составить после этого.
Уже можно выпускать том вашей переписки в таком случае.
А я отдал всю эту переписку в православный портал. Не помню какой. В общем, они занимались. Они снимали фильм про память Марины Андреевны. И я им отдал вот эти все материалы. Ну, насколько я знаю, они публикуют это в «Православии и мир». Еще где-то, может быть, книгу выпустят. То есть воспоминания о Марине Андреевне и ее письма.
Потому что они действительно сами по себе уже тогда ценность.
Да, она очень обстоятельная. Она любую тему развивала до, так сказать, до определенной глубины. Поэтому мне очень интересно все это. Для меня это был просветительский такой
проект, опыт. Да? Опытный.
Ну да, я, в общем, как бы научился многому.
Ну вот, когда вы выпускали первую книгу, к ней, к двум повестям, вы добавили вдруг словарь житейских состояний. Что это такое?
Ну, это такая, знаете, белиберда. Которую я просто собирал в течение 10 лет. У меня есть такая болезнь – коверкание слов. То есть я придумываю слова. Вот. Но поскольку я их придумываю, то мне их пришлось объяснять каким-то образом, понимаете? Таким образом, вот этот путеводитель образовался.
Понятно. Ясно. А я думала, ну как же это так, что за житейские состояния и что за слова?
Ну, житейские состояния, это понятно.
Понятно,
что это,
да,
то,
да,
что
да.
мы переживаем
да.
просто ежесекундно. Вот. А вообще у меня был целый цикл житейских произведений. Житейская сказка, там еще что-то там, житейский роман.
Но они еще не выпущены?
Нет, частично. Вот,
частично, вот они частично здесь.
Вот
да?
в Вергастане там
Вергастан,
да,
частично,
все,
да.
житейские
все житейские
вещи.
Раз, да? Ну вот я не читала, теперь буду искать.
Ну это не обязательно, это
ну,
так.
Мне интересно, я филолог по образованию.
Это такое, это упражнение такое. Знаете, я на тот момент очень много там, как говорил мне один мой знакомый монах, извращался умом. То есть очень сильно вращал ум так, что центробежная сила выбрасывала такие, знаете, то ли какие-то подсознательные вещи, то ли какие-то токсичные вещества из себя выбрасывала. Ну, в общем, там много всякой белиберды.
Ну,
которую надо растолковывать, надо. Очень все завуалировано. Это вот такой грехи молодости.
Но вот, тем не менее, вы состоялись как писатель, и вас признают как писателя, а на наше счастье музыкой вы не прекращаете заниматься.
Музыка
она
идет, нет.
Она живет...
Музыка – это такая вещь, которая тебя уже не отпустит, не отпустит. Никогда. Нет. Это все. Это такое пространство, если тебе дали ключик от этой дверки, ты уже не сможешь туда не заходить. Тебя будет тянуть туда непрерывно. Это как пещера Аладдина. Ты туда приходишь, так сказать, берешь все, что тебе нужно на некоторое время. Вот. Ну, и это пространство чудесное. А человек, познавший чудеса, я думаю, он без них уже жить не сможет. Ну, в этом постылом мире, вот как я для себя сделал вывод, что этот мир неразумен, по словам Иисуса Христа.
Ну да.
Потому что когда он ученикам своим говорил, что этот мир, прежде чем вас отвергнуть, отверг меня, а есть еще притчевое высказывание, что если ты обличаешь мудрого, то он возлюбит тебя. Если ты будешь обличать неразумного, он тебя возненавидит еще больше. Вот. И исходя из этих всех, так сказать, сопоставлений, я пришел к выводу, что мир наш неразумен.
Ну
да.
Нам просто, честно, надо признаться, что мы все неразумны.
Ну, в общем, и да, не, поскольку не умеет, мы представляем себя жителями этого мира, мира, да. Ну и потом мир во зле и так далее и тому подобное. И Антихрист уже сидит на стульчике.
Да, рядышком.
Да.
Ваши вот песни, которые связаны так или иначе с христианством, ну, сейчас вот творчество ваше трудно определить, где там уже не связано. Но вот «Ходить по воде», «Христос», они появились раньше, чем вы воцерковились?
Да.
Да?
То есть это все неосознанные вещи.
Это все неосознанные вещи были.
Абсолютно. На интуитивном уровне.
Все равно, то есть душа уже все равно была как бы готова, и она уже примирялась к этому.
Но именно вот этот примитивный уровень, он и дал им популярность такую. Потому что вещи более глубокие, они людьми не воспринимаются.
Ну, это для более глубоких вещей нужно...
Глубокие вещи человек способен воспринимать так вот, сидя наедине с книгой, понимаете, это другой формат.
И даже наедине с мелодией, с песней.
Да, в том числе. Ну вот я начал говорить про музыку и немножко свернулся в сторону, но я хочу сказать, что меня в результате, так сказать, моя любовь к композиторской деятельности, Господь, так сказать, благословил, я, как сказать, начал расширять свой диапазон. Таким образом, что сначала вот в мою жизнь вошла академическая музыка, которую я раньше просто не понимал. Вот честно не понимал. Не то чтобы я ее отвергал, я ее не воспринимал. Вот. Многие вещи я сейчас не очень понимаю. Вот. Но главное, что в результате вот этого моего, так сказать, просветительского периода, длинного очень, я начал писать ораторию петербургским новомученикам, тоже по благословению, так сказать, святых отцов. Батюшка там написал текст, каноны и тропари, которые мы вот как бы по частям делаем. И уже исполнили частично в Исаакиевском соборе с хором.
С хором, да?
Да. Потом, значит, я давно лелею, я, так сказать, первоначально-то замахнулся на симфонию, но потом понял, что это можно зубы обломать просто сразу же. После того, как я начал внимательно слушать любимого моего Шостаковича и вообще много всякой музыки. И потом, чем больше я вникал в академическую музыку, тем я больше застревал. Потому что мне, например, на любимого мною Баха одно только, один только цикл вариаций Гольдберга я уже слушаю 2 года и до сих пор только начал вот раскрывать для себя тонкости, какие-то детали. И я понял, что я упустил очень много времени, что если бы я раньше, там, условно говоря, там со школьной скамьи начал изучать музыку. Потому что я ведь неграмотный, я, к сожалению, не разбираюсь в партитурах. Мне все приходится на ощупь, все на слух. Поэтому это тяжело, конечно. Но все равно мне это очень интересно. Поэтому в результате я осваиваю сначала маленькие формы, потом это все собираю в более крупные. Да. Вот сейчас, если у меня духу хватит, я осуществлю запись фортепианного концерта. Потому что мне очень нравится вообще вот рояль как инструмент. Я считаю, это король всех инструментов, конечно. И по диапазону, и по всем параметрам вообще. Вот. Ну, а дальше там, так сказать, Господь управит. У меня есть хорошая идея. Вернее, идей несколько, но пока меня вот очень сильно впечатлил Джон Милтон с «Потерянным раем».
«Потерянным раем».
Да. И я взял его как за основу либретто. И вообще, сама идея, я вот просто подумал, что странно, что никому никогда не пришла идея ни фильм снять, ни написать что-то подобное, крупное музыкальное произведение, потому что когда читаешь особенно первую половину описания всех этих стихийных вещей, это, конечно, просто потрясает. То есть и красотой, ну, как бы описание, и вообще тем, что там описано. Потому что если бы кто-то додумался снять фильм фэнтези на эту тему, то «Властелин колец» — это был бы детский лепет просто по сравнению с тем, что там описано.
Может быть, ждут вашу музыку?
Нет, музыка тут ни при чем. Там ведь в первую очередь вот этот образный ряд возникает, фантастический совершенно.
Да, фантастический, согласна с вами.
Да.
Да, просто, возможно, как раз или считается, что это уже древность, и поэтому, может быть, не будет сейчас ни смотреться, ни восприниматься.
Да ну, что вы, одевают в штаны менеджеров классические оперы, посмотрите.
Да, да.
До сих пор. И не считают это древностью. Просто одели всех, как менеджеров, в костюмы с галстуками, всех средневековых персонажей, и все, и нормально, и их не смущает это. А когда их спрашивают, а почему это так все странно выглядит, они говорят, а мы по-другому не представляем себе. Мы же современные люди.
Ну да.
Мы не обученные, мы не просвещенные. Вот что видим перед глазами, то и проецируем для зрителя. Ну, это, на мой взгляд, примитивный такой ущербный подход. Да.
Да.
Потому что это же надо изучать, понимаете, во-первых. Потом, например, одно дело, так сказать, выйти с камеры и снять все, что вокруг происходит, а другое дело изучить какой-нибудь период Кватроченто, да, и все это, так сказать, обустроить, все это сделать, да, все это как бы, ну, воспроизвести на качественном уровне. Это, во-первых, это дорого, во-вторых, это потребуется много времени, много усилий, а сейчас как профессор Капица говорил, покойный, царствие ему небесное, все ускоряется, все мельчает.
Все мельчает, главное, да.
Поэтому сейчас все такое одноразовое. Но в этом тоже есть какая-то закономерность, по-моему. Мы же свидетели всего этого, мы же видели, как это все там в течение 50 лет происходит. Мы предполагали, что это...
Ну, в конце концов, нам в Евангелии об этом же и говорится.
Конечно,
да, об ускорении времени, о том, что они перед концом будут ускоряться.
Конечно.
И по милости Божией.
Это как мы, когда приехали на Святой Афон, мне наши царско-сельские матушки список вопросов
записали,
выдали, которые я как делегат должен им, задать. Монахам задать.
А кому где, конкретно? В каких-то определенных монастырях или любым монахам?
Нет, ну, с кем я буду общаться.
С кем общаться будете, да?
Потому что, конечно, к старцу Гавриилу я не приставал с подобными вопросами, с такими расхожими, бытовыми. Там как бы другие, более глобальные вопросы были. А вот со знакомым нашим монахом Максимусом, бывшим профессором математики, мы успели на эту тему поговорить. И когда я его начал, значит, по списку первый вопрос от женщин, так сказать, царского села, будет ли война и так далее, и почему вообще нагнетается, так сказать, атмосфера. Он им сказал, ну, первым делом передайте, чтобы поменьше смотрели телевизор. Вот. А потом, говорит, надо читать Евангелие, Святое Писание. Там все написано, и мы все прекрасно знаем, по идее. Вот. Даже те, кто не читали Евангелие и не вникали, так сказать, а уж тем более там не всем под силу трактовать, да, это тоже нужно быть ученым человеком, чтобы трактовать то, что там написано. Это надо знать историю, надо знать эпоху, надо знать детали какие-то. Так вот, в общем, нам все дано. Мы все в курсе, что происходит, как происходит и чем закончится. Все написано. Так что берите, читайте. И...
Угу.
Ответы на все вопросы есть. И я хотел сказать, что даже те же масса расхожих выражений, поговорок и всего прочего, их очень много из Евангелия.
Угу.
Они просто укоренились в народе, они немножко пообтесались, они немножко по-другому выглядят, но суть та же самая. Вот. И вот даже когда вы упоминали, когда мы писали эти притчи псевдобиблейские,
да.
На песни, значит, песни сочиняли на эти притчи, на эти сюжеты, мы же тоже на интуитивном уровне это все переваривали. То есть где-то, когда-то мы это слышали, это в нас есть, в нашей природе это заложено.
Ну, в русской
природе
сложно.
Для нас это вполне естественно. Да.
Да.
Только духу не хватает, потому что мы же, ну, как сказать, мы малодушные по натуре, потому что надо развивать, душа должна вот питаться именно тем, что, так сказать, ее развивает, а не то, что ее отравляет и убивает. Тогда мы будем великодушными. Тогда из нас, так сказать, сила духа попрет, да, из всех щелей.
Да, да. Точно. Вы сейчас вот, ну, концерт, и действительно 35 лет Наутилусу Помпилиусу.
Это... Да уже не 35,
да.
Уже давно.
Да, уже давно не 35, да. Вот, это один момент. А вот сейчас, на данный момент, кроме этого всего, вот вы поделились уже, что вы занимаетесь уже и сочинением классической музыки, уже туда.
Ну, это не классическая,
ну, не классическая,
это академическая.
Ну, да, но академическая, скажем,
она
правильно.
Может,
да,
стать только,
да, потом
по
уже академической, правильно. Вот. Но кроме этого, поделитесь немножечко планами вашими, что...
А вы знаете, мне вот этого... До конца смерти.
До
начала смерти. Хватит. До конца жизни и до начала смерти. Вернее, до начала жизни вечной, к которой мы стремимся. Вот честно вам скажу, у меня не хватает времени.
Времени не хватает.
Потому что это требует столько времени и внимания, что мне просто не хватает. Я все время возвращаюсь, что-то пропускаю, доделываю. Ну и вообще это бесконечный процесс.
Ну, как любая музыка, в общем-то, мне кажется.
В общем, да. Да, ну вот насколько я помню, Эдвард Грик, он до самой смерти редактировал уже произведения, которые были, уже игрались, которые продолжали звучать, он до конца их редактировал, усовершенствовал.
Я в интернете видела, ну, в принципе, даже на вашем сайте выступление вас вместе с дочерью, когда вы читаете басни.
А, ну, да? Это мы периодически практикуем, потому что Ксения, она выпускница университета, но именно актерского факультета, которым, кстати, Валерий Абисалович как декан заведует. Там и художники, и еще кто-то, и вот в том числе актерский. Актерские вот эти вот, как это назвать-то, курсы. Вот она его закончила, 4 года, как стрекоза, проплясала. И так периодически как-то она проявляется в области, как сказать, актрисы, в роли актрисы. Иногда вот я ее привлекаю. А так в основном она молодая мама.
Я просто к тому, что это еще одна какая-то такая вот линия творчества вашего, чтения.
Нет, это вот, это от меня это, очень
это
далеко.
Далеко, да?
Это меня
это
просто призвали.
Призвали.
Это меня очень сильно попросили, вынудили, можно сказать, принудили.
Принудили.
Потому что год, значит, Крылова, Ивана,
да,
Крылова,
да.
Там...
Я-то думала,
очень,
что, может быть, это
дата.
План такой, что у нас юбилей много.
Очень наших крупная дата, и российская газета задеяла такой вот на целый год большой такой проект, где разные известные люди читают вот басни Крылова. И, ну, мне как музыканту предложили на выбор из музыкальной тематики. Я выбрал квартет. И Ксюша вот мне помогла.
Ну, понятно, вы просто поучаствовали. То есть, да? Я думала, что это будет полностью какой-то ваш...
Нет, идея. Нет. У меня, кстати, был одно время задуман такой проект на басне Крылова. Я написал даже одну или две песни, но потом как-то забросил это. И вдруг вот таким вот образом она вернулась ко мне, эта история. Причем не так давно, года два или... Года два назад, да, я экспериментировал с баснями Крылова. И потом... Конечно, понял, что надо бы посмотреть еще другие басни, соответственно, там к Эзопу туда забрался и еще что-то там изучал. Потом отвлекся, ушел в Эдипа и вообще, в общем, ну как это бывает, сами понимаете. Да. Слишком много всего в этой пещере Аладдина. Начинаешь там исследовать, и всего много, все интересно, отвлекаешься.
Песни, когда сейчас сочиняются, те, которые сочиняются сейчас, сочиняются альбомы, собираются из этих песен, вы в основном кому-то конкретно доверяете сочинение стихов? Берете готовое, либо рождается одновременно у вас самих? То есть каким образом соединяется музыка и стихи?
Я сначала пишу музыку. Я сначала делаю музыкальное произведение полноценное. А затем уже на него или параллельно, или очень редко бывает, когда все вместе приходит, как озарение. Это в моей жизни мало было такое, чтобы я проснулся, и у меня в голове песня всё готовая. Да. Вот. Поэтому для меня самый сложный процесс – это написание именно текстов. Вот, значит, так я беру глыбу, то есть я пишу все подряд, а потом высекаю из этого, как Микеланджело. То вот, чтобы музыка... не было ничего лишнего, ничего крамольного. Музыка — это основная задача. Музыка, она сама по себе самодостаточна. Она не требует никаких слов. Более того, это сакральный язык, в котором говорится намного больше и намного сложнее, чем словами.
Желание тогда положить слова на эту музыку, желание на самом деле хоть как-то ее своим слушателям объяснить, или как, или от чего рождается, почему к музыке вы все-таки...
Ну, это формат, песенный формат. Я специалист в этой области. Поэтому, почему я пришел к академической музыке? Что там не надо слова сочинять. Там можно инструментальную музыку играть, прекрасную, которая намного больше значима, чем песня со словами, понимаете? Песня чем хороша? Что там есть немножко музыки, немножко текста, и можно танцевать еще. То есть три в одном.
Но тем не менее,
такой легкий жанр.
Ну, не совсем легкий у вас получается жанр.
Нет, он легкий. Легкий, да. В сравнении. Все же относительно. Ну,
да, все относительно. Понимаете? Да.
Да. Угу. Потому что если взять рождественскую ораторию Баха, то вы поймете, да, о чем я говорю. Да,
конечно.
Потому что смысл того произведения и смысл тех произведений, которые мы делали там, условно говоря, 35 лет назад, это разные вещи.
Ну, разные, да.
По масштабу и по объему работы. И вообще я преклоняюсь просто перед композиторами, преклоняюсь, и перед писателями тоже. Потому что это такой труд невообразимый. Я до сих пор не понимаю, как вот там Бетховен писал... Пятую симфонию или там Шостакович, да, блокадную. Я не понимаю просто. То есть это у меня бы голова взорвалась бы просто. Все это в голове вот так удерживать. Это поразительно. То есть это настоящие гиганты, настоящие исполины просто.
Ну, вот тут я с вами согласна. Это уже у меня как бы не складывается. Я не представляю, как это все можно.
Да-да-да. Или Достоевский, который, он же с такой скоростью писал все эти книги, это же просто поразительно. Я имею в виду, что это значит, что в нем вот этот процесс происходил, кипел, да, и он просто успевал все это записывать. Но это же нужно еще все как бы приводить к общему знаменателю все эти мысли, правильно?
Да.
Воспоминания перемешивать с тем, что он как бы видел в жизни все это. Правильно так все к одному знаменателю привести, чтобы это как одно целое смотрелось.
Такой у меня вопрос. Какое место все-таки сейчас занимает в вашей жизни Питер, потому что и группа у вас была после Наутилус Помпилиуса, Ю, Питер, да?
Ну, потому что я все это время жил в Питере.
Да.
То есть я вот все это время живу в Петербурге.
Понимаешь, Шостакович, который тоже сочинял где в симфонии, да?
Да.
То есть, и поэтому просто хотела узнать, то есть что-то вот то, что вы переехали в Питер, что-то дало вашей душе толчок какой-то?
Ну, а как же? Во-первых, я не собирался переезжать в Питер. Меня тут туда какие-то таинственные обстоятельства привели. Во-вторых, я там нашел свою вторую половинку, Анжелику, да, супругу свою. Там мы, значит, кое-как обустроились с Божьей помощью. У нас дети, внучка уже, поэтому у нас, так сказать, полная чаша. Вот. Там же я благодаря Анжелике и крестился заново, потому что там непонятная история, крестила меня бабушка в деревне или нет, никто толком мне объяснить не смог. Потому что бабушка, в общем, одни родственники говорили, что она всех вообще крестила, когда еще младенцами были. Ну, а теперь этого не докажешь уже. Ну, в общем, я в осознанном, в сознательном возрасте крестился. Мне было, по-моему, 30 лет. Так что, в общем, вот это все это связано с Петербургом.
С Петербургом.
Да. Более того, потом мы переехали в Царское село. Для меня это очень символично, потому что для меня царская семья, их жизнь вообще, их, так сказать, духовный подвиг, это для меня все очень символично. Я это очень все ценю, и для нас они, конечно, такие, мы их почитаем в семье. Вот.
И у вас дети уже крещенные тоже в Петербурге все, да?
Да, конечно.
То есть вся семья?
Уже в Пушкине.
Уже в Пушкине.
Все крещенные, да. Ну, старшая Ксюша, вернее, старшая дочь у меня в Москве, да. А ее мы крестили уже там. Ксюша, еще мы жили в Петербурге, а потом мы переехали уже в Пушкин. Да.
Вот такой момент, вы, конечно, приезжаете, у вас очень плотный график, и вы приехали сюда буквально практически на концерт.
Да.
Но я просто хотела вам сказать, что жалко, что вы не успеете посмотреть Томск, потому что многие вот говорят, что Томск похож маленький Питер.
Я очень хотел, вот спасибо, что вы напомнили, я просто обожаю Томск. Во-первых, я архитектор-градостроитель, и я считаю, что это образец просто культуры и порядка, потому что, приезжая из Петербурга, видишь, как можно соблюдать, так сказать, историю, да?
Да.
Мне очень нравится, как тут все аккуратно, все, как это сказать, благоустроено, это очень важно. Это здорово, это удивительно вообще. Потому что я бы, вот, например, взял бы чиновников петербургских, привез бы сюда на экскурсию, показал бы им, как это можно сделать. Потому, я уж не говорю, там не обязательно ездить в Европу и смотреть, как там иногда ухаживают за старыми зданиями.
Ну да.
Вот. Но вот ваш город – это совершенно замечательный пример в этом смысле. И я очень люблю Томск. Поэтому здесь и атмосфера такая вот, знаете, умиротворение такое чувствуется. Мне очень нравится.
Ну вот томичи многие, кто выбирает потом для жизни более крупный город, достаточно много уезжает в Петербург, потому что говорят, что все-таки как будто бы не оторвался от Томска. Ну и второй момент для вас, как человека, чтущего именно царскую семью, это то, что все-таки старец Федор наш Томский, вот тут недалеко этот монастырь Богородицы Алексеевский, признается очень многими историками и кем-то, кое-кем из царской семьи, все-таки по определенным доказательствам, что все-таки это был Александр I. Нет, невозможно доподлинно сделать генетическую экспертизу, потому что, как всегда, большевики в те времена умудрились именно голову забрать от мощей, и поэтому по зубам, по всему, там, где проще всего сделать ее, сейчас делать невозможно. Но, тем не менее, то есть какие-то вещи, какие-то воспоминания, они совпадают. И вот таким вот образом как-то Томск всегда связан с Питером. И, наверное, вот эта вот точка пересечения, она для нас и для вас не случайна.
Да, вот. Наверное, да. Наверное.
Потому что мне было приятно услышать, и я тоже очень почитаю царскую семью. И в Питере, именно когда хожу, я всегда нахожу здание чем-то похожее на наше старинное здание. Хотя Питер роскошнее, Питер
но он впечатляет.
Ну, наверное. То есть как гость ты даже не ходишь по тем местам, где...
Я даже обратил внимание, что некоторые церкви здесь по образцу, по архитектурному, они ближе к европейскому.
Да, да. Потому что те же самые архитекторы многие, они брались или петербургские, или московские. Вот Троицкий собор, который стоял когда-то у нас на площади Новособорной, он был практически чуть-чуть уменьшенной копией Христа Спасителя храма. Его... уничтожить-то не могли целых 30 лет. Угу. Настолько он прочно был.
Ну, видите, Христа Спасителя – это еще как бы более-менее такой уже адаптированный русский стиль.
Да.
А вот со шпилями такие, вот, знаете, как вот в Европе. Вот по образцу, как, когда Петр Первый начал строить еще только Петербург, вот первая церковь там Знаменская, например.
Знаменская.
Вот она тоже такого же типа. Вот, они были построены именно... И приглашали-то архитекторов зарубежных тогда.
Да.
Плюс ко всему наши архитекторы, они как образец брали там уже известное здание. Либо им там задание какое-то давалось. Поэтому у нас в Питере много. И я здесь, когда увидел, я тоже удивился.
Что
это наверняка лет 300-200 тому назад было построено.
Да, да.
Как раз в этот же период. То есть параллельно что-то происходило, видимо.
Да.
Да. Вроде такие большие расстояния по тем временам, а?
Очень большие,
да. А все равно люди умудрялись вот параллельно эти все процессы делать. Это сейчас мы можем там за сколько? За 3 часа, за 4 долететь, да?
Да.
Из одного
да.
места в другое. А тогда это полгода времени занимало.
И тем
если не
менее,
больше.
Да,
да.
Да, мне вот эта перекличка тоже всегда удивляла, и именно в связи с тем, что это было время, когда расстояния были
да,
абсолютно
вот
большие.
Да, это удивительно, это мистика
да.
какая-то.
И вот...
Вроде, если так сравнить, вот процессы, которые тогда происходили и которые сейчас происходят, сейчас все так быстро, все так стремительно, а толку-то все равно никакого. Все равно в результате, в общем, торопись, не торопись, как говорят те же таксисты, да, все равно в среднем 70 километров в час.
Ну, наверное.
Да.
Я думаю, что таксисты правы.
Ну,
и по поводу нашей жизни тоже.
Да, условно говоря.
Условно, да.
То есть, конечно, опять тот же самый профессор Капица, чем меня поразил этот мастер-класс в Перми его последний, как он очень просто все объяснил, что, понимаете, информации не стало больше. Ее просто измельчили. То есть раньше это был камень целый, а потом его просто начали распиливать, и потом он превратился в песок. А чем мельче частица, тем быстрее поток ее прохождения. Да? То есть у нас в одно ухо влетает, в другое влетает, но с большей скоростью.
Да.
Понимаете, 4 часа.
И меньше задерживается.
4 часа и 4 месяца по длительности путешествия из Петербурга в Томск. Это большая разница, да?
Да.
Существенная. Но зато это медленно входило и медленно выходило. Понимаете, закон природы.
Да, там, получается, был закон сохранения определенной энергии.
Усваивалось,
и накопление усваивалось это все
усваивалось
максимально.
Видимо, эффективнее. Да.
Да, наверное.
А сейчас уже я, как архитектор, вынужден признать, что в том же Китае там даже дома уже одноразовые стали.
Да.
То есть им выгоднее снести и построить новый, чем делать какой-то капремонт.
Капремонт.
И что уж говорить, если семейный дом они уже строят на 3D-принтере за сутки. Утром вы выбрали проект, а вечером вам дали ключ, вы с семьей, со всем скарбом въезжаете в дом.
А долго ли этот дом будет стоять?
А, видимо, не рассчитано
не
это.
Рассчитано.
Да, рассчитано на то, что у вас очень быстро изменится обстоятельства, что вы... Ну как, дети растут, там что-то меняется, да? Или просто вам захотелось поменять интерьер. Да.
Ну, ведь тогда получается, приучая нас вот к такому быстрой смене скоротечности этого всего, мы же очень много за бортом оставляем.
Но это неизбежно все. Это все неизбежно. Мы же, это же нас Господь призывает к совершенствованию таким образом. Понимаете, мы все больше и больше понимаем, что это все пыль.
Чтобы мы поняли, что это все пыль.
Ветер дунет, это все сдует, и ничего не останется. Поэтому для того, чтобы что-то осталось, нужно внутри себя строить вот этот храм, как я понимаю. Так сказать, зодчеством заниматься вот этим вот органическим.
Вот это вы хорошо сказали, действительно, про храм внутри себя. Ну,
конечно.
Я, да, уже скоро вам идти на концерт, больше задерживать не буду. Спасибо огромное
за
наш разговор. Вот на этом храме, который надо каждому из нас созидать внутри себя и помнить об этом.
Да. Да.
Его и
там мы и Зодчи, и Феофаны Греки, и Андрей Рублёвы, мы еще его и украсить должны успеть.
Угу.
Так сказать, к пришествию.
Пришествие, да.
А то Господь придет, а что это у вас в храме не прибрано? Почему пыль да грязь, почему не готово?
И света нет.
Да, да.
Да, действительно. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы не последний раз встречаемся здесь.
Я надеюсь. Я очень люблю город Томск, поэтому когда ты что-то любишь, тебя это призывает.
Да, да.
Да.
Ну, а вам действительно дальше созидательных моментов. Хочется вашу ораторию услышать.
Спасибо. Будем стараться.
Да. Спасибо. До свидания.
Томский благовест.